Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. В начале первого часа вы, как всегда, услышите сегодняшнее богослужебное Евангелие. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Сегодня ее гостем будет Александр Анатольевич Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа. А завершит час вторая беседа Тамары Москвичевой с протоиереем Игорем Рекеменчуком, секретарем отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 36 зачало, глава 10, 16 по 22 стих. Господь сказал: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Посылая своих учеников на проповедь, Господь говорит о крестном пути Церкви. Христос предвидит их страдания, как Он предвидит свои собственные, и все-таки благословляет их идти этим путем, как и Сам идет ко кресту. Он заранее говорит им обо всем, не для того только, чтобы они не удивлялись, когда эти испытания придут, но чтобы увидели, как исполняется Его Слово, и утвердились в вере. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, — говорит Господь, — что могут ожидать беззащитные овцы, окруженные стаями хищных волков, кроме как быть разорванными на куски? Ученики Христовы — овцы среди волков. Это страшно, но то, что Христос посылает их, дает утешение, потому что Он знает, как защитить их и вывести из самой великой беды. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Здесь корень всего, и этот корень горек. Тех, кого любит Христос, мир ненавидит. Если мир возненавидел Христа, не следует удивляться тому, что он ненавидит идущих вслед за ним. В этой ненависти мира горечь для учеников Христовых и одновременно утешение, потому что они сподобляются чести испить чашу Христову. Они будут, как и Господь, их причислены к злодеям, и их поведут на судилище. Им предстоит претерпеть скорби от мелких чиновников и от правителей и царей, как мы увидим это в книге Деяний. Они будут преданы смерти. так велика будет злоба их врагов, и столь твердыми будут они в вере и терпении. Любовь и мудрость Христова попустят это, зная, как соделать кровь мучеников печатью истины и семенем Церкви. Этим воинством Христовым будет побежден сатана, и Царство Христово достигнет многих. И Господь говорит им, от кого они примут страшные страдания. Вся преисподняя со всеми бесовскими силами ополчится против них, вся ненависть земли. Но горше всего, что на проповедников Евангелия восстанут те, кому они будут проповедовать спасение. «Остерегайтесь же людей, — говорит им Христос, — ненависть ко Христу превращает людей в диких зверей, в бесов. Печально состояние рода человеческого, когда лучшие в нем должны остерегаться людей. Скорби учеников Христовых усугубятся тем, что люди, называющие себя верующими в Бога, имеющие вид благочестия, будут бить их в своих синагогах, изгонят их и убьют их, и будут думать, что тем самым они приносят службу Богу. «И будете ненавидимы всеми, — говорит Христос. Как может такое быть? Это будет, когда грех утвердится как норма в человечестве, и по пророчеству преподобного Антония Великого скажут живущему по заповеди Христовой: «Ты безумствуешь, но мы заставим тебя быть как все». Чем большее будет в мире отступничество от Бога, тем большая будет в нем и вражда против Церкви. Приходят времена, когда эта вражда станет всеобщей, но яд ее накапливается постепенно в сердцах сынов противления. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Так откроется, что враги человеку домашние его. Те, от кого, казалось бы, должна быть прежде всего поддержка, выступят против, когда увидят перемену в жизни обратившегося к вере, и особенно, когда начнутся гонения, они будут заодно с гонителями. Что может быть печальнее, чем когда самые крепкие узы родственной любви разрываются из-за ненависти ко Христу и Его учению? Но Господь никогда не оставляет своих. Он заранее говорит, что они должны делать во времена гонений. «Будьте мудры, как змеи. Рассудительность и осмотрительность полезны всегда, но более всего среди скорбей и испытаний. Воля Божия в том, чтобы христиане без нужды не подставляли себя, но употребляли все законные средства для сохранения Церкви. И будьте просты, как голуби. Будьте кроткими, научитесь любви к врагам у того, кто кроток и смирен сердцем, и на кого Дух Святой сошел в виде голубя. Остерегайтесь людей, избегайте опасных общений, будьте внимательны к тому, что вы делаете и говорите. Кто знает, что такое духовная брань, понимает, как надо быть осторожным. После того, как Господь наш предан был целованием одним из Его учеников, говорят святые отцы, нам следует остерегаться людей. Не заботьтесь, что сказать. Когда христиан поведут на суды перед правителями, они не должны заботиться о том, что и как говорить. Бог даст им слова, ибо в тот час не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Точно так же Бог обещал пророку Моисею: «Я буду при устах твоих и научу тебя, что говорить». Ни уничижения, ни даже жестоких пыток, ни смерти христиане боялись. Многие из них боялись, что неумением говорить и неискусностью в защите они могут повредить вере Христовой. Но твердо обетование Божие, что если кто сподобится предстать перед судом за веру, слова придут к нему. И Господь утешает своих учеников крестным утешением: претерпевший же до конца спасется. Этим испытанием будет положен конец. Они могут быть долгими, но они не будут всегда. И Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но даст свою благодатную помощь. Спасение будет вечным воздаянием тем, кто твердо стоит до конца. Обетование апокалипсиса непреложно. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире радио «Радонеж».
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Добрый всем вечер! Сегодня речь пойдет о довольно-таки серьезных, я бы сказала, страшноватых проблемах, которые всех нас в действительности касаются. И мой сегодняшний гость Александр Анатольевич Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, так сложилась жизнь, что я занимаюсь в основном экспансией ислама в Старую Европу, в европейскую часть России и далее по списку. Но, как опять же многие говорят, это отнюдь не единственная опасность, угрожающая европейским территориям, европейской экономике и европейской цивилизации. Итак, на ваш взгляд, из всего перечисленного, прежде всего европейской экономике, территориям или цивилизации идет опасность от Китая?
Да, но тут вопрос, что мы считаем Европой, потому что тогда мы всю Россию, естественно, считаем Европой, то есть Европа с нашей точки зрения доходит до Тихого океана.
Безусловно, мои многие французские друзья с этим совершенно согласны, я европоцентрист, то есть я меряю Европу по ареалу распространения христианства.
Ну вот, в общем, да, и, значит, исходить будем из того, что Россия – это Европа целиком, так сказать, и тогда, да, безусловно, по крайней мере, для России главной угрозой является именно Китай. Нужна ли ему зарубежная Европа, я сомневаюсь, а вот Россия нужна безусловно.
То есть угроза все-таки прежде всего в территориальном смысле или в экономическом, или в смысле умножения китайского населения?
А это все и есть один вопрос на самом деле. Именно дело в перенаселенности Китая, несмотря на их нынешние ограничения на рождаемость, уже, я бы сказал, поздно ограничивать, потому что их стало все равно слишком много. И на самом деле эти ограничения половинчатые, потому что реально они распространяются только на городское население. А в сельской местности, а крестьян там по-прежнему больше половины населения, однодетных семей практически нет. И вот эта перенаселенность страны в совокупности со стремительным ростом их экономики и благосостояния населения просто делает для них внешнюю экспансию вещью безвариантной. Тут дело не в какой-нибудь агрессивности, а в том, что иначе они просто не выживут.
И в таком случае, насколько я правильно поняла, просмотрев ваши публикации по этому вопросу, прежде всего объектом их экспансии является наша Сибирь со всеми ее недрами, со всеми ее территориальными и прочими ресурсами.
Да, естественно, потому что это просто автоматически. Так, это гигантские территории, где почти нет по крайней мере, по китайским меркам, почти нет местного населения. Но тоже можно еще про Казахстан сказать. Это тоже, конечно, направление их экспансии важнейшее. И больше таких направлений у них просто нет, потому что часто говорят, что вот Юго-Восточная Азия главное направление их экспансии. Это несерьезно, потому что там мало территорий и очень много местного населения, с которым придется бороться, его придется подавлять. Ресурсов там, повторяю, немного. То есть это не решает никаких вопросов практически для Китая. А всерьез решает его проблемы именно захват вот Казахстана и нашей территории, ну, вообще-то говоря, до Урала. Ну, по минимуму, я думаю, где-нибудь до Енисея.
И как вам кажется, насколько адекватно, то есть я уже составила себе некоторые представления о вашей точке зрения на сей счет, но для наших радиослушателей, как вам кажется, насколько адекватно в нынешних институтах власти осознание этой опасности?
Очень сложно это понять. На мой взгляд, в наших институтах власти есть группа лиц, которая прямо подыгрывает этому сценарию, то есть уже напрямую работает на Китай, является его пятой колонной. А другая часть просто не знает, что с этим делать. Она панически боится Китая и, повторяю, не знает, как реагировать на происходящее, пытается его задабривать, я бы так сказал, вот этими разговорами о стратегическом партнерстве и попытках вот отдать подешевле то, что есть. Ну, вот эти нынешние, скажем, газопроводы, о которых сейчас, как ни странно, не было подписано соглашение во время визита Ху Цзиньтао. Ну, вот это как раз был очень яркий пример. Китай фактически хочет получать газ ниже себестоимости. Как ни странно, пока еще Россия на это не согласилась.
То есть, если вы говорите, как ни странно, то в целом вы считаете тенденцию во взаимоотношениях с Китаем скорее негативной?
Тенденция, безусловно, негативна, потому что Китай просто, ну, мощнее нас экономически уже раз так в несколько, его ВВП больше нашего примерно в 5 раз. Это уже само по себе мощнейший ресурс его влияния. При этом, в чем тоже сила Китая во внешней политике, это очень хорошо проявляется в его поведении, скажем, в Африке. Он с удовольствием коррумпирует власти стран, куда проникают. То есть без всяких этих западных разговоров о демократии, правах человека, он идет к любому правительству и просто его покупает. К сожалению, как мы понимаем, для нынешнего российского руководства это очень действенный аргумент. И, к сожалению, в военном плане, в значительной степени с нашей же помощью, Китай нас уже в значительной степени догнал. Пока что только наши ядерные силы еще сильнее китайских, хотя, к сожалению, и здесь тоже разрыв, видимо, сокращается очень сильно, хотя как о войне у Китая вообще практически неизвестно, то есть это предельно закрытый вопрос.
И какова, с вашей точки зрения, ситуация по проникновению Китая на данный момент в Сибири?
Да, это такой очень дискуссионный вопрос. Называется множество цифр. Каждая названная цифра является, в общем-то, личным мнением автора, который эту цифру называет. Скажем, просто есть цифра, официальные данные миграционной службы за 1999-2008 годы по официальному легальному пересечению границы российско-китайской, вот за эти годы миграционный прирост составил 200 с небольшим тысяч. То есть вот это вот уже гарантированная цифра, но при этом неизвестно, во-первых, нет цифры до 99 года и после 2008, нет, естественно, цифры по нелегальному пересечению границы, тем более нет цифр по пересечению границ России с другими государствами, в первую очередь с Казахстаном. Оценка Тайваньской комиссии по делам зарубежных китайцев, что в России находится 1 000 000 китайцев, это, видимо, нижняя граница. Думаю, что, ну, реально это 2-3 миллиона сейчас. Причем они, конечно, отнюдь не только в Сибири и на Дальнем Востоке, они распространены вплоть до Петербурга уже.
Ну, прежде всего, конечно, нам интересна Сибирь, потому что если ее так вот, грубо говоря, откусят, да, то, конечно, откусят прежде всего ее. Вот наблюдаются ли какие-то компактные заселения китайцами?
Вот именно компактные-то и наблюдаются. Это их стиль, и, собственно, это не только в России, у них везде такой стиль. И поэтому, кстати, не принципиально, сколько их у нас в данный момент. Они создали вот эти внутренние сообщества с внутренними законами, с внутренней экономикой, с обменом, так сказать, денежным обменом, вообще любым обменом между собой и с Китаем, с основным. И я нисколько не сомневаюсь, что каждая такая отдельная община контролируется китайскими спецслужбами. И она может на себя уже наращивать сколько угодно людей. Поэтому, повторяю, не принципиально, сколько их у нас сейчас. Главное, что создано ядро этой экспансии, повторяю, оно раздвинуто уже на все российское пространство.
И при попустительстве сибирских местных властей это происходит?
Ну, видимо, местные власти тоже хорошо коррумпируются. Кроме того, вообще с трудом можно понять, как это контролировать. Поскольку у китайцев экономические позиции очень сильные, то есть и у самих этих общин, и плюс за ними стоит Китай очень часто сам, то есть китайское государство, которое очень хорошо этот процесс организует. Причем у нас почему-то до сих пор спорят, вот является ли этот процесс миграции стихийным или организованным. Хотя есть совершенно четко китайские работы, где написано, что этот процесс организованный. Они сами пишут об этом и не скрывают этого, что они организуют этот процесс миграции. Только они пишут, что это как бы экономическая миграция. Они не пишут, конечно, что территория должна быть захвачена, но при этом там совершенно четко говорится, что на Дальнем Востоке должно работать не менее 5 миллионов китайцев, что процесс этот необратим, и просто надо добиваться того, чтобы в России перестали тревожиться и поняли, что это неизбежно.
Понятно, но, насколько я понимаю, мы уже пошли на территориальные уступки.
Да.
Как вы оцениваете этот факт?
Совершенно беспрецедентный факт уступки вот такой огромной территории, причем стратегически важной, прямо напротив Хабаровска. В современной истории просто я не могу найти аналогов, учитывая, что ядерная держава вот на такие уступки пошла. При том, что, ну, с юридической точки зрения можно долго обсуждать вот этот вот вопрос прохождения границы по Амуру и Уссури. То есть, вот, собственно, тут с Хрущева начались вот эти уступки, потому что когда Пекинский договор подписывался, то там, собственно, четко достаточно проходила граница по Китайскому берегу. А в период так называемой Великой Дружбы это вот Хрущев установил, то есть решил, что мы проведем границу посередине фарватера. И вот с этого началось дележ островов на этих реках. И там с этой точки зрения вопросов действительно много, но вот те-то два главных острова, о которых идет речь, они-то совершенно четко даже и по тому договору были российскими. И специально еще протоколы подписывались в конце XIX века по поводу именно этих островов. Там тоже уточнилось, что они однозначно российские. Поэтому, повторяю, эти уступки совершенно беспрецедентны. И Китай, конечно, очень быстро ими воспользовался. Он сразу же начал осваивать эти острова. И что самое интересное, он снова начал дноуглубительные работы на этих реках. То есть он снова, в принципе, начал менять русло, как он всегда этим и занимался раньше. Хотя у нас ведь любят говорить, что вот теперь мы уступили, значит, эти 170 квадратных километров, но теперь все, граница навсегда установлена, вопрос навсегда решен. Вот навсегда закончилось через 5 лет. Китай уже снова начал менять русло этих двух рек.
То есть процесс идет, и ждете ли вы следующего слова навсегда через какое-то время?
Вот именно тот вопрос, каким будет следующее слово навсегда, потому что все договоры, ну то есть оба договора, тайгунские и пекинские, которые проводят, ну в общем, нынешнюю линию границы в Китае, продолжают числиться несправедливыми и неравноправными. Хотя при этом говорится, ну что типа теперь что поделаешь, уж так получилось. Но понятно, что как только появится возможность, они снова начнут это пересматривать. Потому что европейскому праву они следуют до тех пор, пока они просто не могут его поломать, я бы так сказал. Пока еще у них нет возможности пойти дальше. Когда будет возможность, они пойдут дальше. Для начала, скажем, по линии границы по Нерчинскому договору 1689 года. А потом, собственно, до бесконечности, потому что, ну, по их историографии, вот Монгольская империя – это китайское государство. То есть вот империя Чингисхана и потом Батыя – это все китайское государство. То есть это звучит совершенно абсурдно, потому что монголы покорили Китай. Но, то есть они были такими же колонизаторами по отношению к Китаю, как, скажем, по отношению к России. Но, тем не менее, в Китае установлено, что это китайское государство, соответственно, все его территории формально можно считать китайскими, вплоть до Адриатического моря, то есть…
Скажу честно, я бы не очень расстроилась, если бы Китай двигался в сторону Монголии. Меня гораздо больше волнует его продвижение к нам.
С Монголией это очень как раз связано, потому что Монголия имеет важнейшее стратегическое положение. Я бы так сказал, кто владеет Монголией, тот выигрывает войну. Поэтому Монголия меня никак не может не волновать. И, кстати, Монголия очень сильно волнуется сама по себе. В Монголии есть такое интересное нацистское движение, причем довольно мощное, со свастиками, портретами Гитлера. Их единственный объект ненависти – это китайцы.
Интересно. Александр Анатольевич, ну вот помимо того, что китайцев очень много, насколько я понимаю, фактором такого вот давления на мировое сообщество может быть некая экономическая игла, на которой мы все сидим?
Да, естественно, главное – это экономика, потому что мир сам создал такую ситуацию, когда большая часть реального физического производства перенесена в Китай. От этого всем долгое время было хорошо, а теперь оказывается, что мы все от них зависим целиком и полностью. Потому что мы же понимаем, что в значительной степени экономика западных стран, это сейчас экономика сферы услуг, а физическая экономика в Азии, в первую очередь в Китае.
Вы знаете, помню такой крохотный эпизод из собственного быта, чтобы проиллюстрировать, на мой взгляд, безумный абсурд происходящего. Вот я как-то зашла в супермаркет и, проходя по рядам, как всякая дама, я так поглядываю, что лежит на полках, вот, смотрю, такие лежат симпатичные прихваточки для чайников. Я, значит, купила эту прихваточку дома и разворачиваю, и смотрю, сделано в Китае. И вот тут вот мне стало плохо, потому что такое прихваточка для чайника? Это всего лишь несколько слоев ткани, простроченных на машинке. Вот неужели это сделать нельзя поближе?
В Америке я видел такую карикатуру американскую, где изображен американский патриот с американским флагом, в футболке тоже с американским флагом, и в чем-то в бейсболке с флагом, и все это сделано в Китае. Там вот как раз про то же самое, что, собственно, без Китая уже совершенно практически невозможно жить. И, соответственно, ему для всего этого требуется сырье просто, это понятно же, потому что производство-то физическое, то есть для этого нужно все больше и больше сырья, которого у самого Китая нет. И причем ему уже неоткуда взяться на самом деле, потому что если Китай выйдет на потребление и сырья, ну и, так сказать, личное потребление хотя бы для 2/3 населения своего, то для этого просто объективно не будет хватать ресурсов всего мира. От этого никуда не денешься, это факт, на которые просто все старательно закрывают глаза, потому что непонятно, что с этим фактом делать.
Я видела фотосессию снимков происходящего, собственно, в самом Китае. Оборотная сторона как бы того, что он всех нас держит вот на своем производстве, но у меня было ощущение апокалиптическое.
Это правильно, что оно апокалиптическое. Сейчас мы держимся на том, что китайское крестьянство, которое по-прежнему составляет более половины населения, в значительной степени живет по-прежнему на уровне тропической Африки. То есть уровень жизни исключительно низок. Ну и даже уровень жизни горожан, ну, в среднем пока еще даже восточноевропейского уровня не достиг. Но при этом они уже теперь имеют доступ к средствам массовой информации, они знают, собственно, даже из собственной пропаганды, как далеко шагнул Китай, и они вообще тоже хотят быть как все, не хуже других. Они тоже хотят столько же потреблять.
Но при этом у них выжжен уже химией лес, загрязнены реки, какие-то неслыханные примеси в воздухе.
Вот в том-то и дело, что экологическая ситуация у них худшая в мире, и они, в общем-то, эту катастрофу уже начинают экспортировать за пределы страны. Вот, в частности, у нас ведь уничтожается тайга на Дальнем Востоке со страшной силой. И в Восточной Сибири, я просто это своими глазами наблюдал, у них уже запрещено вообще вырубка лесов, и они пытаются их восстановить, хотя, видимо, уже поздно, но они пытаются. А теперь это все, в общем, переносится к нам.
То есть вырубают наши леса.
Да, они теперь вырубают наши леса, но вот эти все их атмосферные выбросы, они, собственно, идут уже вплоть до Америки. И точно так же вода отравлена уже и в Желтом море, и, очевидно, в Восточно-Китайском море. То есть это тоже уже экспортируется бесконтрольно, потому что до этого не остановить, а вложения, так сказать, в экологические чистые производства колоссальные. На это просто, ну, нет средств, потому что вот и у них это именно экстенсивная экономика, которая должна обеспечить максимальную занятость, потому что народу-то много, его нужно занимать. У них такой еще есть феномен сельской промышленности, потому что вот в деревне этот гигантский избыток населения, сельским трудом занимается максимум там 1 100 000, а еще как минимум столько же просто свободные. Отсюда вот эта их мелкая сельская промышленность, где они шлепают всякие кроссовки и так далее. Там о какой экологии-то можно вообще говорить? Даже следа ее там нет. Каждое предприятие, конечно, загрязняет окружающую среду чуть-чуть совсем, но их так много, что в целом получается катастрофа.
Александр Анатольевич, а вот если бы мы предположили, что сейчас все в России от кого хоть что-нибудь зависит, по этому вопросу решили бы по максимуму сделать так, чтобы с этой проблемой справиться, вот как вы считаете, с чего надлежало бы начать?
В общем, конечно, вопрос чрезвычайно сложный, потому что, объективно говоря, у нас экономические даже отношения складываются так, что они исключительно выгодны Китаю, совершенно невыгодны нам, причем по всем направлениям. То есть получается так, что нам нужно, ну, в общем, более или менее сворачивать всякие отношения.
Извините, я вас перебью, просто такой вот вопрос, может быть, он вам покажется наивным, я не экономист. Но, тем не менее, это вот к теме моей, так сказать, любимой, к сожалению, теме исламской экспансии. Вот, например, все время поступают к нам узбеки, от которых нам масса проблем. А вот не могли бы мы вместо того, чтобы пускать узбеков к себе, что называется, вложиться в их хлопок и предоставить их населению занятость на местах, а нам была бы, все-таки мы бы прихваточки для чайника делали не в Китае.
Может быть, конечно, я боюсь, что все равно прихваточки делались бы в Китае, потому что, ну, мне сложно предположить, что узбеки их будут делать в адекватных количествах и лучше, чем китайцы. Надо признать, что китайцы работают лучше, чем, ну, так сказать, представители исламских стран. Они гораздо лучше осваивают технологии. Вот я, кстати, почему считаю, что несколько преувеличена исламская угроза? Потому что исламский мир абсолютно беспомощен технологически и научно, и он не может стать лидером. А вот Китай, к сожалению, хоть он пока не генерирует, но вот осваивает он все великолепно.
Ну, с тем, что в исламе заложен цивилизационный тормоз, я совершенно согласна, выражаясь термином Хаттингтона. Но все-таки, возвращаясь к тому, можем ли мы что-то сделать, чтобы остановить вот эту нашу невыгодную для нас экономическую зависимость от Китая?
Я бы расширял отношения с Кореей. Вот беда наша в том, что Кореи две. Если бы была единая Корея, то было бы вот очень хорошо развивать с ней отношения. она могла бы заменить рабочую силу китайскую, экономически заменить Китаю на Востоке, потому что от нее такой угрозы, естественно, нет. Наоборот, для нее, для самой Китай тоже угроза, но Кореи-то, к сожалению, две, и очень поэтому сложно.
Сложно что, выбрать из двух или что?
А даже мы можем выбрать их обе, но от этого не легче, потому что их все равно две замкнутых друг на друга. И, соответственно, не складываются из-за этого. Конечно, нам необходим союз с Индией и с Вьетнамом, но это, так сказать, союз военно-политический, в экономическом плане он нас вряд ли может как-то спасти всерьез. То есть, вот чем заменять Китай на Дальнем Востоке, мне крайне сложно понять. Потому что, ну, постоянно говорится, так сказать, о новых столыпинских программах переселения населения на Дальний Восток из европейской части, но в это нужны гигантские вложения. Я не очень понимаю, опять же, откуда мы их возьмем, даже если забыть про вопрос коррупции.
Так были же деньги-то, были.
Так у нас и сейчас денег залейся. Но, к сожалению, у нас очень специфическая власть.
То есть, если я вас поняла, вы считаете, что в последние, скажем так, десятилетия проблема уступок Китая, неизбежно цепляющихся одна за другую, усугубилась?
Ну, она постоянно усугубляется по мере нарастания мощи Китая. То есть Китай, вот он так накатывается постепенно, очень медленно, но это его стиль, собственно. Они вообще неторопливы, поскольку это единственная древняя цивилизация, которая дожила до наших дней, и они мыслят в масштабах тысячелетий. Но тут просто другой вопрос, почему, вот, скажем, и я так много об этом говорю, о китайской угрозе, что их может так припереть, что у них просто не останется варианта, кроме форсированной экспансии.
Это, конечно, было бы очень страшно. Хотя, знаете, вот к вопросу о том, что китайцы хорошо работают, это тоже очень сложно. Дело в том, что я, например, когда была ребенком, вот сказать кому-нибудь нынешнему поймут неправильно. Я была одета во все китайское. То есть сейчас это сказать, бедный несчастный ребенок во всем китайском. А какие, я вам просто передать не могу, какие у меня были детские вещи. Это что-то невообразимое. То есть ведь именно Китай ввел вот это понятие односезонной обуви, абсурдное, экологически грязное. То есть вот в этом смысле работа китайцев, она еще и, по-моему, нам невыгодна в таком ключе.
Так, а, конечно, невыгодно, но им-то надо занимать население, поэтому да, им это очень выгодно, чтобы все было односезонное именно, чтобы оно побыстрее развалилось, и мы купили следующее. Чтобы
и загрязнили планету, и дальше дымили бы их трубы.
А им сейчас нужно выживать, потому что у них скрытая безработица сельская, 150 миллионов. И в конце концов, в Китае ведь очень большой есть опыт крестьянских восстаний, которые сносили династии императорские, продолжались десятилетиями, и погибало при этом по нескольку десятков миллионов человек. У нас это было во время мировых войн, а у них это было гораздо раньше. И ни одна цивилизация такого бы не пережила, кроме китайской, опять же.
Александр Анатольевич, ну все-таки, ну что же нам делать? Вот сложить руки или все-таки вот в каком направлении надлежит работать? К сожалению, наше время подходит стремительно к концу, но скажите хоть что-нибудь позитивное.
Для начала надо осознать проблему всерьез, по-настоящему осознать проблему. Тогда можно начать над ней работать. Ну и при этом я не вижу никаких вариантов, кроме урезания отношений, поиска альтернатив на Востоке, отношений с другими азиатскими странами и, конечно, очень значительное укрепление военной мощи на Дальнем Востоке.
Что же, Александр Анатольевич, большое спасибо, что вы пришли, уделили нам время. Приходите еще, к сожалению, проблема никуда не уйдет, поэтому будем о ней говорить и далее. Спасибо вам.
Спасибо и вам. К сожалению, проблема действительно не уйдет.
Итак, напоминаю, что у меня в гостях был Александр Анатольевич Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Нашу программу продолжает вторая беседа Тамары Москвичевой с протоиереем Игорем Рекименчуком, секретарем отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям. Отец Игорь, если говорить о Турции, то можно, конечно, порадоваться за тех людей, которые постоянно там проживают, что у них теперь появляется возможность молиться, что они могут объединиться в приход, могут присоединяться и отдыхающие туристы, приезжающие летом в Турцию. Но, как известно, вот если говорить о паломничестве, как и еще об одном направлении сотрудничества вашего отдела, то, слава Богу, там теперь налажены отношения с правительством, благодаря усилиям нашего патриарха. Теперь осуществляется проект паломничества к святыням Византии, и это паломничество осуществляется в течение всего года.
В Святую Землю ежегодно отправляются миллионы наших соотечественников. Святыни Иерусалима и Палестины известны всем. Но ведь в Византии не меньше святынь. История православной церкви связана именно с этими местами. Такие места, как сам Константинополь, Царьград, с его Святой Софией, монастырем Хором, монастырем Живоносный Источник и прочими местами. Мир Иликийский те же, древний Эфес, древний Пергам, святыни Каппадокии. Это же очень знаковые для каждого христианина места. На протяжении многих лет они были в запустении. Туда никто не ездил. О них забыли просто. И вот святейший патриарх Кирилл, будучи в Турции, предложил святейшему патриарху Варфоломею наладить массовое паломничество наших соотечественников, верующих в Русской Православной Церкви, в эти места. И встретил полное понимание. И вот 2 года назад мы начали осуществлять вот этот проект паломничества к святыням Византии. Сначала это были такие разовые паломничества, прежде всего места, связанные с именем святителя Николая, мир Иликийский. Потом география этих поездок стала расширяться. В прошлом году состоялось паломничество, массовое паломничество, в котором принимало участие несколько тысяч человек. Исторический монастырь Панагия Сумила, близ Трабзона, или как он в Византии назывался, этот город, Трапезунд. Очень было трогательное зрелище. Служба там не проводилась 80 лет. И вот стены, которые намоленные, которые покрыты дивными фресками, мозаиками.
Ожили,
да. Само место это находится в горах, очень живописное место. И была божественная литургия, которую возглавил святейший патриарх Варфоломей в сослужении пресвященного епископа Подольского Тихона, который в нашей церкви ведает вопросами паломничества. Молились русские, греки, представители других национальностей, из Украины, из Казахстана, из Молдавии.
Ну, просто торжество православия.
Подлинное торжество православия. И многие выходцы из тех мест, понтийские греки, потому что это область Понт, потому греки называются понтийскими, плакали. Для них главное событие в их жизни. Надеемся, что мы продолжим паломничество и в эти места тоже. Если говорить об этом годе, то День памяти святителя Николая, 22 мая, по новому стилю. В мирах ликийских, в современном Димре, за богослужением молилось более 5000 человек.
Это последний праздник.
Да, 5000 человек. Чего нельзя было себе представить буквально года 3 назад. Там нельзя было и молебен совершить, ничего. Конечно же, получаем благословение Константинопольского патриарха, и поэтому все эти богослужения абсолютно проходят без всяких проблем. Когда святейший патриарх был в Константинополе, он осветил храм святых равноапостольных Константина и Елены в пригороде Стамбула, Бюйк-Дере, где находится летняя дача Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле. Некогда это была загородная резиденция посла Российской империи при Высокой Порте. И этот храм видел немало знатных посетителей. Его настоятелями были такие известнейшие в нашей церкви лица, как святитель Феофан Затворник, архимандрит Антонин Капустин и прочие. Понятно, в годы лихолетия этот храм был предан забвению, но сейчас он приобрел свой первозданный вид и благолепие
усилиями
Русской Православной Церкви, Министерства иностранных дел Российской Федерации, в сотрудничестве с Константинопольским патриархатом, опять же. И на освящении этого храма присутствовало два патриарха. Святейший патриарх Московской Всей Руси Кирилл и Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей. И когда группы паломников приезжают в Константинополь, одним из мест посещения является и этот храм, где они совершают молитву. Сейчас пока еще не решен вопрос с настоятельством, поэтому служат там те батюшки, которые входят в состав паломнических групп.
А вот статус храма, где находятся мощи святителя Николая, как все это там сложилось на последнем этапе?
Ну, этот храм с юридической точки зрения является музеем святителя Николая. Да. И поэтому разрешение на совершение богослужения должны дать местные власти. Но надо сказать, что они охотно дают такое разрешение в последние годы, чего раньше не было.
А в каноническом отношении?
А в каноническом отношении Димаре, древние миры ликийские, составляет Мирскую митрополию Константинопольского патриархата, которую возглавляет Преосвященный митрополит Хризостом Мирский. Отдел внешних церковных связей занимался согласованием вопросов налаживания этих проектов, особенно на первом этапе. Переговоры с нашими турецкими коллегами, переговоры с представителями Константинопольского патриархата велись через отдел внешних церковных связей. И до сих пор, когда едет туда какая-нибудь группа, то именно наш отдел оповещает и духовные, и светские власти в Турции о скором приезде паломников. А практической реализацией паломнических программ занимается паломнический центр Московского патриархата, который в настоящее время возглавляет иеромонах Никодим Колесников.
И где это территориально находится?
Территориально он находится в здании гостиницы «Университетская» на площади Индиры Ганди.
А что касается славянских государств, как у нас там складывается? Словакия, Румыния, Болгария, Сербия?
Да, если говорить о славянских церквах, то, конечно, мы ощущаем, помимо родства веры, и кровное родство друг с другом. Все мы наследники миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. У нас общее богослужение одинаковое, что, конечно же, нас очень сильно роднит и налагает на нас особую ответственность. Русская церковь ощущает эту ответственность в полной мере и помогает братским церквам в славянских государствах, если это необходимо. Вот если говорить, допустим, о сербской православной церкви, то все мы знаем, в каких страшных условиях она находилась в последние годы, особенно в Косово и Метохии, где находится духовное сердце сербского православия, где расположены исторические обители.
Оставшиеся, да?
Оставшиеся, которые, несмотря ни на что, функционируют до сих пор, где продолжается молитва, где живут иноки. И русская церковь, конечно же, делает все, чтобы эти монастыри и далее оставались в Косово, чтобы о православии в этих местах не забыли. Это будет страшно, если мир потеряет эти монастыри. И когда на территории бывшей Югославии были войны, и в Боснии, и на территории Косово, русская церковь возвышала свой голос в защиту православных сербов. Покойный святейший патриарх Алексий приезжал туда, прямо когда конфликт был в острой стадии. На каких-то этапах, мы все мы помним, его передвижение на бронетранспортере. И нынешний святейший патриарх неоднократно там бывал, и нынешний председатель отдела внешних церковных связей уже два раза побывал в Косово, первый раз посещая монастыри Косовской епархии, Ражско-Призренской епархии Сербской Православной Церкви, а второй раз участвуя в интронизации святейшего патриарха сербского Иринея, которая состоялась в Печской патриархии, в древнем престоле сербской церкви, которая как раз находится на территории Косово.
Есть и другие, наверное, примеры взаимной помощи, взаимного влияния.
Можно еще вспомнить такой пример. В центре Белграда строится величественный собор во имя святителя Саввы Сербского. Это один из самых больших храмов в православном мире. Само здание уже готово, оно построено, оно украшает город. Но сейчас стоит вопрос о внутреннем его благоукрашении. Нет никакой спешки, храм строится на века. Место это священное для всех сербов, потому что на этом месте некогда османы сожгли мощи святителя Саввы. Это одна из самых страшных трагедий сербского народа. Утрата вот этой святыни. И наши сербские братья хотели бы, чтобы как внешне, так и внутренне собор соответствовал вот статусу вот этого места. Поэтому они обратились к русской церкви за помощью, чтобы мы помогли им украсить внутренний интерьер этого храма мозаикой.
У нас есть мастера хорошие.
За последние десятилетия всем известно, что огромное число храмов открыто в русской церкви. Появились свои мастера, появились даже не единичные мастера, а целые коллективы мастеров. И все это мы можем предложить другим церквам. Кроме того, у нас есть жертвователи, которые готовы пожертвовать на это благое дело. И мы опираемся на поддержку руководства Российской Федерации. В этом храме бывали и президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, и премьер-министр Владимир Владимирович Путин. И всякий раз они заверяли своих сербских коллег о том, что Россия поможет в этом благом деле.
Помогает?
Как раз отдел внешних церковных связей сейчас разрабатывает концепцию, собирает художественные силы и финансовые силы для вот этой огромной масштабной работы.
Там, где недавно разрушали, были грандиозные разрушения, там теперь созидание.
Да.
Но вы говорите на века. Что строилось тоже на века. Но будем надеяться.
Все в руках Божьих. Все в руках Божьих. Но то, что от нас зависит, мы должны сделать. Наш братский долг – помогать нашим братьям. Особенно единокровным братьям нашим.
Такой святой должен помочь.
Да. Так еще из последних примеров братской взаимопомощи можно вспомнить пример в наших отношениях с Православной Церковью Чешской земли в Словакии. Русская Церковь особую ответственность ощущает за эту церковь, потому что является церковной матерью для Православной Церкви Чешской земли в Словакии. В нынешнем году будет отмечаться 60 лет с момента дарования автокефалии Русской Церкви Православной Церкви Чешской земли в Словакии. Православные составляют меньшинство как в Чехии, так и в Словакии. И, конечно же, меньшинству всегда труднее. До сих пор предстоятель этой церкви не имел своей собственной резиденции. Помещение для резиденции снималось в аренду у разных арендодателей. И в конце прошлого года возник вопрос о том, что необходимо свое собственное помещение, на которое средств у этой церкви не было. И Русская Православная Церковь пришла на помощь. Как раз при посредничестве отдела внешних церковных связей были изысканы эти средства и приобретено здание, в котором сейчас находится управление Православной Церкви Чешской земли в Словакии. А во дворе этого здания сейчас воздвигается храм в честь святого мученика Христофора, небесного покровителя, блаженнейшего архиепископа Пражского, митрополита Чешской земли и Словакии Христофора.
А Румыния? Какие там отношения?
Но если говорить о румынской церкви, то это вторая по численности православная церковь в мире. Она очень активная, румынский народ отличается особым благочестием. Если же говорить об отношении между нами, нашими церквами, то есть одна тема, по которой имеется разногласие. И эта тема существования так называемой Бессарабской митрополии на территории Республики Молдова. Бессарабская митрополия была учреждена в 1991 году, вопреки мнению Русской Церкви и на территории Русской Церкви, что противоречит канонам. И Русская Церковь с самого начала не соглашалась на это учреждение, которое вносит раскол между православными верующими Молдовы. Этот раскол проходит через семьи, через села, через общины. И это, конечно же, неправильно. Понятно, что за этими действиями стоят устремления определенных политических сил Румынии, которые строят так называемую Великую Румынию. Но православные христиане не должны быть увлекаемы этими политическими силами. Мы должны на первом месте, для нас должно быть единство церкви. А вот созданием таких вот параллельных неканонических образований это единство разрушается. Будем надеяться, что путем переговоров как-то нам удастся урегулировать этот сложный и болезненный вопрос. который омрачает отношения между нашими церквами.
Болгарская церковь, которая, как известно, пережила внутри своих рядов сильный раскол.
Ну, если говорить о Болгарии, то свежие есть впечатления о этой стране, об этой церкви. Мне посчастливилось участвовать в торжествах Болгарской православной церкви по случаю канонизации новомучеников, пострадавших в городе Батак.
А когда это было?
Это случилось в 19 веке, в 70-х годах. Церковь канонизирует своих новомучеников, так же, как и русская православная церковь прославила новомучеников-исповедников российских, и в этом смысле у нас есть нечто общее, которое нас роднит. Вообще у нас, конечно же, с болгарской церковью очень много сходного. Достаточно сказать, что богослужебные книги, все переводы греческого на славянский мы получали именно из Болгарии, от учеников святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. А потом, с течением веков, уже русская церковь поддерживала болгарскую церковь, особенно в трудные годы османского ига. Сейчас наши отношения по-прежнему крепкие. Москву посетил один из влиятельных иерархов Болгарской Православной Церкви, митрополит Варнинский и Великопреславский Кирилл, который участвовал в торжествах по случаю Дня Тезаименитства Святейшего Патриарха Кирилла. То есть наши связи достаточно активны, и мы намерены поддерживать на том же уровне. Болгарская Церковь в последние десятилетия пережила серьезный раскол в своих рядах, но по милости Божией и с помощью других православных церквей, в том числе и нашей, этот раскол удалось преодолеть. И теперь, после этого окрепнув, Болгарская церковь укрепляет свое свидетельство, наращивает миссию в стране. И дай Бог им помощи в этом благом деле.
Может, поговорим еще о польской церкви, с которой были хорошие отношения, как я помню.
С польской церковью у нас и сейчас хорошие отношения. Польская церковь – это тоже церковь-дочь в отношении к русской православной церкви, которая сохранила богослужение, которое принято в русской православной церкви. И даже проповеди в большинстве храмов польской православной церкви произносятся по-русски. В Варшавской духовной академии и семинарии преподавание ведется на русском языке. Поэтому польская церковь нам близка, как ни одна из других церквей. Вот буквально послезавтра отправляюсь в Варшаву. Я буду сопровождать владыку председателя отдела, который будет встречаться с блаженнейшим митрополитом Варшавским, всея Польши, Савой. Будем обсуждать вопросы всеправославного значения.
В заключение вот этой части нашей записи, передачи, я бы хотела попросить вас вот подвести черту, вот, с чего мы, может быть, начали. Как церковь стоит над всем вот этим, над государственно-политическими вот такими ситуациями, которые обостряются и приводят людей в отчаяние в последнее время, и как не надо отчаиваться.
Мы не должны отчаиваться.
Да.
Господь нам сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». И если мы вспомним об этих словах, у нас нет никаких причин для отчаяния и никаких поводов для отчаяния. Господь всегда с своей церковью. Главное, чтобы мы были достойны звания христиан, звания членов церкви.
Спасибо, Господи. Вы слушали вторую беседу Тамары Москвичевой с протоиереем Игорем Рекеменчуком, секретарем отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям. А в 22 часа по московскому времени в нашей программе прозвучит запись пресс-конференции председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона на тему «Преследование христиан. Случайность или закономерность?».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.